Выглядите канал «Свобода Премиум», «Радио Свобода». Для вас працует Дмитрий Гурневич у Празе. И на сувязи со мной из Менску ксёндз бискуп Юрий Касабуцкий. Витаю вас.
Витание.
Ксёндз бискуп является допоможным бискупом Минска-Могилёвской архидиоцезии. И первое питание, ксёндз бискуп, до вас. Вот давно вы коммуниковали с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем, потому что мне подается, что уже несколько добрых тыдняв он не дает интервью. И по великим рахунку, и верники, и громадяне Беларуси, которые не являются католиками, цікавятся, чем живе голова католического костела Беларуси, як он живе, и где он зараз находится.
Я имел контакт с ним годину тому. У нас была сёння конференция епископату, бо мы маем такие два раза на год поседжанні. И сёння оно отбылося просто в іншым формате. Владыка Тадеуш был с нами так само онлайн. И он зараз находится у Польши, недалеко от Белостока. И сёння он находился у одного со своих сябров, у его парафии, у якой ён гостит.
Ці ён штосьці ведае, ці вы штосьці ведаеце, калі ён вернецца ў Беларусь, гэта ўвогуле бліжэйшым часам магчыма, таму што недаўна было інтэрв'ю, ну, так званага міністра замежных справ Ватыкану, каторы даволі скептычна глядзіць на перспектывы вяртання мітрапаліта ў Беларусь.
Ну, я б сказаў, што мы тут на месцы, можа, больш аптымістычна глядзім на гэтае пытанне. Мы сёння не акрэсліваем ані даты, мы не акрэсліваем ні часу. Мы разумеем, что эта политическая гульня, она так хутка не скончится, але мы уверены в том, что наша молитва, она будет приносить свой плен, свой результат, и обовязково митрополит вернется, але коли мы пока что не загадываем. Увесь час он духовно излучается с нами, увесь час мы в контакте, дякую Богу, сегодня есть махчимости вельми шмат, как быть в лучности, он так само пишет, кирует на нас свое слово. Порою подчас набоженства мы так само излучаемся при помощи неких программ, и он так само может убачить тех верников, которые есть у костёля, верники могут убачить на экране, ну, может так, не совсем у доброй якости, или убачить на экране так само митрополита. Это цікавый так само досвід для нашего костёла.
Угу. Ну, Максима, зараз таки не, трохи незручное питание для вас, але, може, вы ведаете, Галахер, держсекретар Галахер сказал про то, что были высунуты некие непримальные умовы ксензу бискупу Кондрусевичу, як умова вертання. Вы что-то ведаете про эти умовы? Тут можно что-то приоткрыть, некую таємницу?
Я могу трошечку по-иншему сказать. Нам треба... По-перше, что нам треба зробити, это трошку спростовать эту информацию. Арцибіскуп Галахер не сказав, що були висунуті певні умови. Він сказав, що махчима можуть бути висунуті умови, які будуть неприймальні. На сьогоднішній день цього немає ще. Це поки що такий некий, напевно, дипломатичний крок, що є певні ситуації, у яких може казатися, що костел, ну, не зможе прийняти ніякі умови. Тому що ми розуміємо, що ось просто... Пробачьте нас, вы сделали помилку и вы приедете, это было, ну, напевно, складано. Тому именно такие слова были. Вельми складано мне сказать, потому что сегодня пока что никаких умов никто не ставит. Пока что сегодня идет говорка про то, что, ну, мы разумеем, что все эти справы с пашпортом, с натурализацией и иншими терминами, которые сегодня мы чуем про нашего митрополита, все это штучные справы, и у чем именно проявится количество эта политическая гульня, нам сегодня складно сказать. Угу, угу. Але пока нема таких умов еще.
Ксёндз бискуп, мне доводилось размовлять с некоторыми католиками в Беларуси, и, ну, не буду казать там про политические некие предметы, але я чул такие меркования, что махчима митрополиту Кондрусевичу не варто было умешиваться у политику, и тогда бы все было чудовно. Что вы на это откажете?
Я на это откажу, что он не умешивался в политику.
Ну, вот он выказывался про выборы, например, про милицию, хотел состракаться с министром Караем.
Значит, вмешательство в политику. Это так само относная справа. Вмешательство в политику – это уже конкретно некие идеи. В данной ситуации митрополит Кондрусевич, ну, так, как и нормальный каждый гражданин нашей страны, осуждая насилие, которое было в нашей стране. Но мы не можем сказать, что насилия не было, что мы слепые, немые, ничего не бачим, ничего не чуем. И он пропоновал так само некие, ну, может, свои сродки допомоги у неким початку некого диалогу, может, державной улады с громадством. И тільки у гэтым. Ми ніколи не підтримали ні одного прозвища, що ми когось підтримуємо, або ми когось не підтримуємо. Ми не давали ніяких політичних направок меркування, ми тільки заохочуємо до агульночеловечих каштовностей, на яких повинна базуватися кожне життя, кожна держава. Тому складно сказати, ну, може б він і застався, коли б сидів тихо, ну, зробив вигляд, що чоловік нічого не бачить, не чує, але тільки як тоді жити, куди дійсно сумління, ось це питання було.
Вось, глядзіце, да гэтай пары папа рымскі Францішак не выказаўся, назваўшы імя мітрапаліта Кандрусевіча, скажам, ну не падтрымаўшы яго. І гэта ў некаторых вось людзей выклікае пэўнае пытанне, чаму ён гэтага не зрабіў.
Сітуацыя трошачку зноў жа, яе трэба спраставаць. Папа рымскі не прамовіў імя мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча дзесьці ў нейкіх публічных выступах. Что не означает, что он его не подтримал, что не означает, что некой не было подтримки, допомоги, никаких денег. Бо это просто было бы неправильно. Так, может, соправды нам хотелось, чтобы папа римский на балконе на площади Святого Петра промовил, сказавши слова «Беларусь», «Кондрусевич», «Степести» и иншие. Ну, але не тільки у гэтым проявляється діяльність. Тому, наприклад, сам приїзд архітарцебіскупа Галагера, так само, це був по накеруванні Папа Римського, бо архітарцебіскуп Галагер – це третя особа у католицькому кастолі. Папа Римський, кардинал Паролін і узначалював другу секцію державного секретаріату архітарцебіскуп Галагер. Тому це так само був жест папи, який накерував свого представника для того, як він на місце розібрався в ситуації і так само виказав підтримку нам, тим, які тут працюємо, застаємося, і так само це була підтримка для арцибіскупа Кондрусєвича, але не обов'язково усі речі повинні бути, ну, аж так публічно зроблені.
Ось ви під час одної з промов сказали про те, що факти свідчать об тим, що костіл у Білорусі переслідується. Це було емоційне виказування, чи все ж таки ось сьогодні, про певний час, ви могли б знову підтвердити це, можливо, ви ніякі факти могли?
На тим етапі це було бачно. Это было бачно, что сам факт того, что в Беларусь не смог въехать митрополит Кондрусевич, это не акция супроть певной конкретной персоны, а это худшее было, как заполохать неким чином нас, католиков, которые тут есть, у весь костел в нашей краине. И для того, как можно было, напевно, неким чином нами тут манипулировать, как можно было промыть нам в полном направку идеологичный мозг, и как мы робили, может, там, альбо казали полные справы, полные речи, полную напрямку. Другая справа, ну так само, это были факты, которые я перелічував, их было шмат, они избираются разом, и было бачно, что это был такой мощный тиск. Однако сегодня мы трошечку бачим, что уже такого тиску, ну, как бы, скажем, такого мощного открытого тиску нема, хотя нельзя сказать, что вся ситуация изменилась чимсь, потому что митрополит не может, нет, не мог приехать назад у нашу Україну. Ми так само знаходимося сьогодні в такій незрозумілій ситуації, тому, ну, ніким чином так це життя наше виглядає таким, що вельми складно сьогодні дати ніяку таку, може, конкретну оцінку. Бо після того, як ми даємо ніяку оцінку, трошечку зміняються певні дії. Бо після того, як я дав таку оцінку тих подій, що, ну, справді, ми бачимо один, другий, третій, четвертий факт, які свідчать про переслід костіла, ну, то, напевно, яким чином перегляділи цю інформацію, то й трошечку по-іншому може виглядають некоторі справи.
Ксьонц біскуп, уже два місяці протягується політичний, громадсько-політичний кризис у Білорусі, і ви бачите ніяку можливість, ніякий інструмент виходу з цієї ситуації? Бо по тих сигналах, які, ну, люди самі огучуються у Білорусі, я не кажу тільки про політиків, то это супрацьстояние идеологичное, силовое, оно не изменьшается.
Ну, мы это бачим. Мы бачим то, что отбывается в нашей краине. Мы молимся о поспеховое некое вырашение этого конфликта, потому что этот громадско-политичный кризис, он не может рвать вечно. Але так само вот эти мирные акции, которые протягивают уже такой долгий час, которые избирают такую великую колькость людей, свидетельствуют про то, что люди уже не будуть згаджатися з тої ситуації, в якої є, що людям уже так само надоело жити у системі заполохування, у системі репресій. І в цій репресії, чим більше репресій ми сьогодні бачимо, тем больше активность людей, которые выказывают свои меркования, если не згодны с этим. Тому мы особливо сегодня молимся, как это ну, мирное супротивление, как оно и далее было мирным, как оно врешті-решт скончилось, или как не было какого-нибудь пролития крови, или каких-нибудь горших сценариев развития, которые ну, так само мы сегодня бачим. Это есть пробы расколоть наше громадство, столкнуть этих людей одних на других, проявить некую агрессию, и нам просто ну, мы бачим вот такие не вельми приемные позывы такого сценария, який повинен был бы ну, комусь сыграть на руку. И мы тому молимся, особенно чином, как в нашей стране все-таки этот кризис скончился мирным шляхом. Я не могу сказать, мы не лезем в такую политику, я не являюсь политиком, как дать некое мирное решение некой проблемы. Но то, что сказали мы от самого начала, сказал Костел, я могу сказать, сказал Кондрусевич, диалог – это первое, что есть. Диалог, размова, жадание этой размовы, готовность до размовы. Диалог на ровных позициях, не на таких, что я начальник дурак, а на нормальных таких позициях, что диалог. Мы можем имкнуться до того, как неким чином домовиться, чего мы хотим. Потому все мы громадяне этой краины, все мы являемся белорусским народом, не глядя на то, что можем, мы маем разные погляды, разные национальности, разные религийные приналежность наша, разные приоритеты политичные, але мы все один народ. Мы жыхары нашей краины, и мы повинны неким чином домовляться. Но сегодня мы не бачим этой доброй воли для домовления, все это пока что только некие такие шоу, скажем так. Больше для картинки, але это не домова, ну, не размова партнеров, але мы молимся, как все таки до этого пришло, и как у нашей краины с упокой, то нормальное громадство нормальне, так вийшли наперед.
А як ви оцінюєте, наприклад, ну, ця ідея не була огучена, але, в принципі, у різних ситуаціях вельми часто церкви виступають неким медіатором у вирішенні конфлікту. У Білорусі, ну, множество конфесій, завжди мирно вони проживали поміж собою, я маю на увазі і православних, і католіків, протестантів, і інші релігії, як там мусульмані, юдеї. Как, например, религийные супольности выступили у якости вот, такого, скажем, моста помеж, ну, не ведаю, как так звать, народами и уладой, и оппозицией и уладой.
Мы готовы быть таким мостом, только мы так само сегодня не ведаем, не совсем ведаем и разумеем, может, что это означало. Вот то, что на початку пропоновал митрополит Кондрусевич, он пропоновал какую-нибудь допомогу именно быть таким мостом. Он готов был встретиться. Он встретился с министром внутренних справ, это была позитивная встреча. И мы были не удивлены, что после нескольких дней я не смог уже въехать назад в Беларусь. Или это были кроки до размовы, до диалога. Хотя, может, в тот час но певные структуры, певные силы еще лечили, что диалог не повинен быть, а треба просто задушить свет и весь народный рух. Але мы готовы быть таким помостом, только ну, коли это будет потреба. Мы не будем навязывать себе, потому что мы так само не совсем ведаем, каким чином это отбывается. И коли мы глядим на иншие краины, то там худше это отбывается спонтанно, там просто религийная супольность становится как бы соломинкой, за которую хапается той, кто тонет, а то тогда уже мы становимся таким помостом. Мы готовы, але мы пока что до конца не ведем, до чего мы, что мы можем пропоновать.
Вы полночули про выказывание вот, ну, одного из керовников российских спецслужб об том, что вот в Беларуси быцем бы рыхтовался там, что замах на кого-то из таких видных представников, лидеров костела, ци спробовали створить некий конфликт иншей державы помеж конфессиями, выкорствующих католиков. Ци вы отчуваете вот, как один из лидеров костела в Беларуси, что саправды вот некие, не знаю, гульни, спробы выкорствовать, неведомо ким, но просто вот ци беспечно вы себе чуваете, я кажу про не только про вас особисто, а в уголе про костел, про святаров.
Я уже дал отказ на это питание. Тогда, в тот самый день, когда господар Нарышкин это питание огучил. В уголе сегодня есть вельми шмат фейков. Есть вельми шмат разных таких спробов выкористать костел, и но за годы я лечу, что это была одна со спробов в неким плане выкористать костел. Только менавіта іншай спецслужбы, не тых спецслужбаў, пра якія ішла гаворка, пра гэтыя замахі. Ну, вядома, што сёння галоўнае, што напалохаць, раздзяліць, настроить певну частку насельництва супроти другой частки насельництва. Я думаю, что это один из таких сценариев был, только что он трошечку не удался, потому что люди поглядели на это на несерьезную речь.
А ці сам костел, вот ви казали про те, що якби ну готовий бути, але не готовий ініціювати. Ці, ну не ведаю, були спроби, не ведаю, когось із представників влади, наприклад, ось вирішити гэты конфлікт, до вас особисто зверталися про те, що ви можете сказати?
Поки що ні. Я маю на увазі, що поки що ніхто до нас не звертався, то ми поки що займаємося своєю справою. Ми молимося до мирне, спокійне вирішення ситуації в нашій країні. Але поки що ніхто.
До речі, ось після перших таких ось силових конфліктів, які відбулися після виборів, ви так само під час промови говорили, що до вас особисто приходили так само люди потерпілі. Чи це тоді були одинкові випадки, чи сьогодні ж такі от гэта ситуація протягується, чи зустрікаються так само святары далі з такими свідченнями?
Ситуація, на жаль, на великий жаль, протягується. І це не були поособні, а одинна ситуація. Це ситуація, вони шмат, вони повторяються, їх є сьогодні. Ми пробуємо давати ніяку психологічну підтримку, допомогу тим людям, тому що многие з них, які приходять до нас, вони самі не ведуть, що вони шукають. Я так розумію, що вони шукають ніякої, може, психологічної підтримки, це не обов'язково люди. Не то, що католики, вогляді, не обов'язково люди віруючі, які просто приходять для того, щоб ну, щось знайти, тому що чоловік їм повинен виплеснути весь цей негатив, якого у його зібралося вельми шмат, але не завсюди і не усюди він може це зробити. Тому ну, ми стараємося ніяким чином таку допомогу чоловіку місті. Це може на сьогоднішній день одна з найважніших формул тої допомоги, яку ми можемо здійснити. Тому що ну, певна матеріальна допомога людям, які звертаються на ніякі різні проєкти соціальні маємо. Але сьогодні хіба що з моєго пункту гледження от ця форма вона прийняла такі ніякі моцні обороти.
От у Білорусі є так само новий православний митрополит. Ці ніякі були, скажіть, контакти, ну, не то, що діалога, а принаймні ось знайомства з гэтым чоловіком. Бо от учора, наприклад, була ся вельми така, ну, прикрая поводу многих людей ситуація, коли митрополит православний Веніамін пораю не виконувати гімн «Могутний Божа» у церквах у Білорусі.
Ну, такие конкретные выпадки я не хотел бы комментировать и что-то сказать на эту тему. Мы с Владыкой Вениамином знакомы очень давно. Мы пересекались на разных мероприятиях, и я ведаю его с очень позитивного пункта зрения. Это правда такого очень глубоко верующего человека, правда такого монаха, который посвятил свое жизнь служению Богу. Ну, а последним часом мы не сустракались, уже мы довольно давно не сустракались. Ну, может, так само не стреляя, сегодняшняя такая, может, атмосфера, все трошечку заняты, нема таких, может, никаких больше мероприятий, на каких мы есть, конкретно в гости мы пока что не ходили. Але, ну, мне складано сказать про певные такие, может, выказывания, я повстримаюсь на каких-нибудь комментариях.
Ось питання, я міг цього задати на початку. Наскільки ускладнилася праця, наприклад, костьола у зв'язку з тим, що митрополит Кондрусєвич, ну, скажімо так, не в'язнив на свою родзиму? Чи все ж таки, маючи ось такий самий інструмент, як зараз ми з вами говоримо, це питання усе вирішене?
Ну, мені відповідь таким, що нам ми так само розмовляємо з ним. Ми користуємося різними сроками. Це перше, і він далі є костьолом. У такому значенні він з'являється нашим митрополитом, його ніхто не звільняв. Но что сталось? Видите, ситуация такая, что вовремя на протягу основания всей нашей 2000-годовой истории христианства, тогда, когда отбывается некое, может, переслед, когда некий утиск, тогда неким чином люди начинают солидаризоваться, люди начинают активизоваться. Так само мы бачим сегодня, что неким чином мы больше солидарны, мы проявляем больше бедность между собой. И это так само есть такая вот, мы можем, мощная подтримка одни других. Мы подтримливаем митрополита, он подтримливает нас. Мы тут на месте, может, больше помеж собой размовляем, больше встракаемся, больше користаємося з різних сродків інформаційних, для того, щоб ми могли підтримати один другого. Ми ніким чином бачимо ту більшу таку солідарність людей. Ми бачимо невірогодну солідарність людей різних конфесій. Яна таксама нема нічога дрэннага, што Бог не пераўтварае ў дабро. І сёння мы бачым, што дрэнная сітуацыя, але сёння ёсць такая вот салідарызацыя людзей і каталікоў, і праваслаўных, і пратэстантаў. Сёння мы некім чынам становімся бліжэйшымі. Людзі паміж сабою становяцца некімі такімі ну, больш чулымі, больш адкрытыя сэрцы маюць. Ну, некім чынам я вот заўважаю, калі дзесьці на горадзе я сустракаюся з людзьмі ў краме ці дзесьці ў іншым месцы, я вот бачу, што сапраўды людзі некія іншыя становяцца. І таксама ў касцёле мы некія сталі трошачку іншыя, можа, бліжэй адны да другіх. І некім чынам такім сказаць, нават мне не хапае словаў, каб гэта выказаць.
Ну, вы казалі пра ахвяра. Вось я разумею, што гэта пытанне абсолютна касмічнае такое. Не было ў вас такіх магчымасцяў, не прыходзілі такія людзі з іншага боку. Я маю на ўвазе, ну, супрацоўнікі сілавых структур, некія, каторыя вот хацелі пакаяцца. Гэта ж вельмі важна сёння. І пра гэта мітрапаліт таксама калісьці гаварыў.
Мы адкрыты абсалютна для ўсіх, мы нікому не скажам, што вы не можаце прыйсці, мы прымаем усіх, і кожны, хто хоча прыйсці, той прыходзіць у храм і можа размаўляць. Мы сёння можна не кажам пра пакаянне, але калі хтось прыходзіць таксама з добрым нейкім намерам, з тым, каб паразмаўляць, ну, то таксама мы нікому не кажам, што дзверы будуць зачынены, таму што ты зрабіў, такога нема. Мы адкрыты для ўсіх, мы заклікаем усіх, мы пазываем усіх, мы прымаем усіх.
Вось, зноў жа, цікавае пытанне, бо вы пра гэта гаварылі ў прамовах, і мітрапаліт казаў пра вось тое выказванне, ну, хутчэй, гэта такі лозунг, каторы гаворыць удзельнікі мірных акцыяў пратэсту, ён гучыць па-руску, не забудзім, не прасцім. Мітрапаліт казаў, што, ну, нельга казаць, што не прасцім. Але вот з пункту гледжання як святар, вот што вот вы маглі сказаць людзям, каторыя, напрыклад, маюць сітуацыю, што ў яго сына, ў кагосьці паламалі рэбры, стралялі ў опор, кагосьці там згвалцілі. Это вельмі складана на такім узроўні чалавечым, ну, сказаць, што добра, я табе прабачаю. Так, ты згвалціў майго сына, але давай забудзем, як кажа адзін чалавек, перагарнем эту старонку.
Ну, я ўжо так спрабаваў на гэтую тэму некалькі разоў падчас проповедзяў казаць штосьці. Гэта сапраўды псіхалагічная рана, якая застаецца. І тут ёсць як бы дзве справы. Адна справа гэта прабачэнне, гэта міласэрнасць. Другая справа гэта справядлівасць. Мы гэтыя сферы вельмі часта як бы перамешваем, бо справядлівасць, так, ёсць такое паняцце, як справядлівасць, для гэтага пакліканыя ёсць суды, свецкія суды. І нейкая справядлівасць павінна быць, чалавек павінен прайсці праз нейкае ачышчэнне, але міласэрнасць і прабачэнне – гэта тое, для чаго нас заклікае Бог, для чаго нас заклікае Христос, бо вся Біблія Новага Запавету – все прамовы Христа, пазнейшае навучанне апостолаў, яно пранікае просто этой думкай пра міласэрнасць. Будьце міласэрнымі, бо я міласэрны, кажа Бог. Калі ты хочаш, каб прабачыў табе Бог, ну, то ты таксама прабач іншаму чалавеку. І я заўсёды паўтараю, што прабачэнне гэта не аднаразовая акцыя. Вельмі вялікая памылка, калі хтосьці лічыць, што вот прабачу все это раз і все. Прабачэнне это вельмі доўгая праца над сабою. І, як, наприклад, казав нам святий Ян Павел II, я вже не пам'ятаю, яким коментарі це написав, що той чоловік, який пробачає, він не проявляє слабкість. Наоборот, він, коли вже сумів пробачити, він становиться сильним, моцним. Чому? Тому що він працював над собою, і він внутрі себе, він перемог тую якасць, якая перашкаджала яму. Ён перамог крыўду, ён перамог, можа, нейкі боль, ён перамог, можа, нейкі ну, эгоізм, які заўсёды падказваў, што мяне пакрыўдзілі, я ніколі не змірыўся з гэтым. Ён становіцца больш моцным. Таму гэты працэс. І ў нас, у нашым грамадстве, я лічу, што гэта будзе доўгатрывалы працэс. Таму што, ну, сапраўды, калі ёсць вялікая крыўда, вот гэта пабітыя людзі, асабліва тыя, каторы згвалцілі, якіх там, ну, розныя ёсць рэчы, па-рознаму кожны чалавек гэта перажывае, это будет тривалый процесс, и все залежит от человека, насколько он сумеет. Але коли он не будет ничего робить над тем, как пробачить, он не сможет выкинуть из себя это зло. Он будет его тримать, он будет ему, как червяк, будет есть его изнутри.
Біскуп, ще таке питання. Я якраз кончив читати сьогодні енцикліку папи Франциска Fratelli Tutti, і там, це остання його енцикліка, і там дуже шмат говориться про політику. Ось це те, про що у чим попрекали і представники влади, як ви кажете, абсолютно безпідставно митрополита, що він займався політикою. Але папа Римський, в принципі, розважає на усіх цих сторонках цієї енцикліки менавіто про уділ, ну, католіків, вірників у політиці, на політичне питання. Це означає, гэта, што ў прынцыпе у гэтым няма нічога заганага, калі чалавек веруючы, каталік, напрыклад, ну, хрысціянін увогуле займаецца палітыкай, вучвае палітычныя пытанні. Зрэшты, на захадзе это звычайная з'ява. Існуюць хрысціянска-дэмакратычныя партыі, і або, напрыклад, партыі свецкія, але з вялікім такім ось фактарам рэлігійным. У Беларусі чамусь гэта спрабуюць вельмі моцна падзяліць, як быццам бы, ну, гэта штосьці забароненае.
Палітыка гэта частка жыцця чалавека. Религия – это частка життя человека. Мне известно, что мы, как структура, как костел, мы тут не лезем в эту политику, но мы разумеем, чем. Так? Бо агульно у свете каждый человек имеет право иметь свой меркование. Сегодня, может, в нашей стране нам кажут, что нет, нельзя иметь свое меркование. Меркование одно, оно должно быть таким, каким кажут нам идеологи. Да? Але увогуле нормально, кожен чоловік має своє меркування, має свої погляди, має право до того, як ці погляди свої виказувати, має право до того, як ці свої погляди ніким чином представляти, пропонувати іншим людям. І, наприклад, коли ми, як християни, я кажу сьогодні про всі конфесії, наприклад, змагаємося за заховання життя, як найбільшого дару, який ми отримали від Бога, коли ми кажемо про певні там принципи справедливості, інші речі, то ну, нельзя сказати, що ми далекі від життя, ми далекі, але хтось може сказати, що це політика. Так само і політичні ті партії, є ті партії, які несуть у собі пропаганду християнських коштовностей. Я не лічу, що ми не маємо права пропонувати ці коштовності, але є партії, які, наприклад, пропонують ну, протилежні коштовності. І вони так само мають право існувати, тому що це погляд чоловіка. Мы имеем право вести дискуссию, размовлять. Может, мы уже повинны были сделать некие высновы с историей, когда были, ну, так званые у кости святая инквизиция, эти иншие речи, когда люди забивали за некие погляды. Уже пора до того довести, мы живем в 21-м стагоде. И тому я лечу, что это нормально, абсолютная справа, только головное, как человек завсёды заставался человеком. Чоловік завжди старався керуватися некими принципами діалогу, розмови, нормальні розмови. Ми збираємося вдома за одним столом на вечеру, і кожен приходить з праці, кожен має свої ніякі погляди, щось побачив, ми ділимося інформацією так само і в громадстві. Чому ні?
Сьогодні, біскуп, я останнє питання до вас. Як, на вашу думку, чоловік має... Я не ведаю, змагацца, жыць, існаваць, суіснаваць з аўтарытарнай дзяржавай, которая, в прынцыпе, яна супраць ідзеі святога пісання, в прынцыпе, навучання грамадскага касцёла. Вось, што ён павінен рабіць? Падпарадкавацца, бо ёсць кесарава, кесару, так, і ёсць бога богаву. Выходзіць, што чалавек, які жыве ў дзяржаве на аўтарытарнай, мае падпарадкавацца, бо гэта, як бы, ну, яго вучыць бог адно, рэлігія, так, а вось дзяржава, іншая влада.
Перше все, ми кажемо про те, що кожен чоловік, не глядячи ні на що, у будь-якому місці, у будь-якій ситуації, повинен залишатися чоловіком. Чоловіком з великої літери. Це що означає? Це означає, що він повинен мати певне сформіроване сумління, яке підказує йому, яким чином поступати, що йому робити. Перш за все, це той фундамент моральних коштовностей, на яких він живе. Бо коли ніякі авторитарна система пропонує нам пропонує певні інші коштовності, наприклад, яка каже забивати, яка каже красти, яка каже чужоложити. Ну, це справді чоловік має право вибору. І тому ми кажемо, от це Богу Богова кесарю кесарю, що чоловік, перш за все, повинен залишатися чоловіком. Коли цей чоловік віруючий, він повинен заховати свої відносини з Богом, він повинен заховати свої відносини з Христом. І ця справа ну, саправды такая, пробачьте, не пустите. Это справа такая, ну, справа сумления человека. Нельга казаць, што чалавек павінен займаць тую ці іншую пазіцыю. Яму падказвае сумленне, ён мае свае погляды. У любой сітуацыі, у любой сістэме, у сістэме ліберальнай, якая абсалютна, напрыклад, прапануе чалавеку паўную свабоду, але з гэтай свабодай таксама трэба ўмець яшчэ штосьці зрабіць і ўмець карыстацца. Таму перш за ўсё, вот, маё такое суб'ектыўнае меркаванне, што чалавек павінен захаваць свае чалавечыя рысы, чалавечыя якасці. Перш за ўсё, ну, быць сабой, быць добрым чалавекам, не дрэнным, быць неабыякавым да іншых людзей. А далей сумленне яму падкажа, што ён зрабіць.
Дякую великий. Я нагадаю, что моим сегодня гостем на связи с Минском был ксёндз-бископ Юрий Касабуцкий, допоможный бископ Минска Могилевской архидиоцезии. А вы глядели канал «Свобода премиум». Для вас працавал Дмитрий Гурневич Празия. Заставайтесь со свободой.
Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Александрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Сярод падзеяў вясны 96, калі на вуліцы Менску выходзілі дзясяткі тысяч людзей, каб выказаць нязгоду з планамі Лукашэнкі аб'яднаць Беларусь з Расіяй, і свет тады ўпершыню пераканаўся, што далёка не ўвесь беларускі народ за інтэграцыю. Сярод гэтых падзеяў прыкметнае месца займае галадоўка зняволеных Юрыя Хадыкі і Вячаслава Сівчыка. Галадоўка была следствам арышту пасля падзеяў 24 сакавіка, гадавіны незалежнасці БНР, і 26 красавіка Чарнобыльскага шляху. Сакратар управы Сойму Беларускага народнага фронта Вячаслав Сівчык быў затрыманы першым у дзень Чарнобыльскага шляху 26 красавіка 96 году на аўтобусным прыпынку і вызвалены першым 17 траўня 96. Намеснік старшыні Беларускага народнага фронта Юры Хадыка быў затрыманы 2 траўня і выйшаў на свабоду 21 траўня 96 году. У першы ж дзень зняволення Хадыка абвясціў галадоўку. Сівчык да яго далучыўся. Гэта была не першая палітычная галадоўка ў найноўшай гісторыі Беларусі. Можна прыгадаць галадоўку дэпутатаў БНФ у красавіку 95-га, але яна цягнулася толькі суткі. Дэпутаты былі жорстка збітыя. Але гэта, безумоўна, была першая працяглая палітычная галадоўка. Вячаслава Сівчыка яна паставіла на мяжу смерці. Арганізаваны Беларускім народным фронтам Чарнобыльскі шлях быў бадай што самай масавай акцыяй вясны 96. У ім узялі ўдзел да 50 тысяч чалавек. Сотні людзей былі збітыя міліцыяй АМАПам, дзясяткі затрыманыя і асуджаныя на суткі. Сівчык і Хадыка патрапілі ў следчы ізалятар як арганізатары, у тым ліку і дня волі 24 сакавіка. Ім пагражала турэмнае зняволенне. Калі я рыхтаваў гэтую перадачу, праслухаў не адну гадзіну архіўных запісаў, рэпартажаў і каментароў свабоды. І вось павінен сказаць, што нават сёння, калі мы ведаем і пра зніклых палітыкаў, і пра брутальныя разгоны дзён волі, маршаў свабоды, чарнобыльскіх шляхоў у наступныя гады, пра затрыманні і арышты соцень людзей у 2010 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў, у тым ліку і большасці кандыдатаў прэзідэнты, дык вось нават пасля ўсяго гэтага, падзеі вясны 96, паводзіны міліцыянтаў, КДБшнікаў, суддзяў, чыноўнікаў і, канешне, самога Лукашэнкі ўражваюць. Ўражваюць такія падзеі, такія паводзіны сваім цынізмам, я б сказаў бы нават азвярэннем. І думаю, што не аднекуль жа гэтыя людзі зваліліся, што яшчэ гады два раней да Лукашэнкі гэтыя сержанты, маёры, следчыя неяк стрымлівалі сябе. Можа быць, таму, што быў сапраўдны парламент, што старшыня КДБ ці міністр МУС у выпадку спробы іх падначаленых прымяніць сумнеўныя метады да палітычных актывістаў, пад пагрозай адстаўкі былі вымушаныя апраўдавацца перад дэпутатамі. Я не выпадкова кажу пад пагрозай адстаўкі, раблю такі мініэкскурс у гісторыю, хаця апазіцыя БНФ і складала дзясятую частку парламенту, але і сярод камуністаў былі тыя, хто быў незадаволены з нейкіх прычынаў асобамі кіраўнікоў КДБ ці МУС. Тое ж тычыцца, дарэчы, генеральнага прокурора. Становішча іх было даволі хісткае, я скажу, што гэта добра, што хісткае. Так і павінна быць у дэмакратычнай прававой дзяржаве. Гэта, калі хочаце, элемент парламенцкага кантролю, а значыць і грамадскага кантролю. Але вось чаго не маглі дамагчыся дэпутаты БНФ, дык гэта люстрацыі. Сілы з камуністамі былі няроўныя. Ды і Лямант узняўся, не трэба палявання на вядзьмарак. Вось і прыхаваліся гэтыя вядзьмаркі на некалькі гадоў, затое ў 94-м, пасля прыхода да ўлады Лукашэнкі, атрымалі поўную свабоду дзеянняў і не выявілі ніякай літасці да сваіх палітычных апанентаў. Я перакананы, што вялікая доля адказнасці за ўсталяванне аўтарытарызму ляжыць на тых, хто першы пачаў знішчаць парасткі свабоды, а менавіта на міністры МУС Юрыю Захаранку і старшыні КДБ Уладзіміру Ягораву. Менавіта яны нясуць адказнасць за рэпрэсіі супраць тых, хто выходзіў з бел-чырвона-белым сцягом, калі ён, гэты сцяг, быў яшчэ дзяржаўным, за збіццё дэпутатаў, за жорсткае падаўленне страйку метрапалітэну. Потым яны раскайваліся ў сваіх дзеяннях, але справа была зробленая. Усё гэта падрыхтавала сілавыя ведамствы да крывавых падзеяў вясны 96. Што ж, да самога Лукашэнкі, дык у красавіку траўня 96-га і ён, і ягоная прапагандысцкая машына лаялі БНФ за незалежнасць, Шушкевіча за развал Саюза, Лукашэнка заяўляў, што падзеі 91-га злачынства, што трэба аб'яднацца з Расеяй. Сённяшняму маладому слухачу, які чуе слова Лукашэнкі пра тое, што незалежнасць гэта святое, тое можа паддацца дзіўным, але гэта было. І гэта цягнулася 2 дзесяцігоддзі. Вось супраць аб'яднання з Расеяй і выйшлі на заклік БНФ дзясяткі тысяч людзей на вуліцы, а Сівчык і Хадыка былі арыштаваныя. Юры Хадыка абвясціў галадоўку адразу, Вячаслав Сівчык да яе далучыўся. Радыё «Свабода» штодня перадавала рэпартажы пад агульным назовам «Паміж турмой і свабодай», бо Сівчык і Хадыка яшчэ не былі асуджаныя, але ўжо не мелі свабоды. Штодня да следчага ізалятара на Валадарцы прыходзілі, станавіліся ў пікет актывісты БНФ, родныя Вячаслава Сівчыка і Юрыя Хадыкі. Самы малады ўдзельнік пікета, 7-месячны сын Вячаслава Сівчыка Вітаўт, яшчэ не мог гаварыць, і нават спроба бабулі прымусіць яго падаць голас перад мікрафонам свабоды скончылася нічым.
Клёцачка моя, скажи что-нибудь, скажи что-нибудь, скажи. А мой внук, я его буду держать. Цаца, скажи цаца. Скажи, а он есть, а он кусая. Ну, скажи, а. Ну, вот не можа гаварыць, вот хорошенький.
Але голас Вітаўта Сівчыка вы ўсё ж пачуеце крыху пазней, праўда, у менш спакойнай сітуацыі. А цяпер фрагмент таго, што сказала ў часе пікету корэспандэнту Радыё «Свабода» Галіна Сівчык, маці Вячаслава. Месца запісу перад Валадаркай насупраць радзільнага дому, дзе нарадзіўся адзін з першых палітвязняў лукашэнкаўскай Беларусі.
Я мать Славы Сивчика, пенсионерка. Я пошла на пенсию в 50 год, потому что у меня дочка инвалид детства, родовая травма. Зараз это другое великое горе у моей семьи. Треба так близко говорить. Так. Я не ведаю даже, чем допомочь своему сыну. Потому что вот он всю ночь я не сплю. Я уявляю, как он голодающий там в этой огульной камере. Ти может сдекуются над ним. Ти что еще? Это 5-е сутки. Это уже вельми много. Никакого медицинского контроля нема. Я учора запитала у следчего Бурштина. И он сказал, что только может завтра, и послезавтра будет врач. Это же никуда не варто такое, это же повинен быть некий нагляд. Я не веду, вот я николи не сталкивалась с криминальными всякими, ну, справами, тому я не веду свои, какие правы мы маем, что мы можем потребовать, и даже куда игру стучаться, что робить, я не веду, я в роспаче, я хочу выратовать своего сына, я боюсь за его життё. Я николи не думала, коли он народился у этой будинки насупрать той тюрьмы, что я выхаваю сумленного. Я ведала, что он сумленный будет, честный, разумный. И он родился 4600, пригожий. И он был самый пригожий хлопец с долгими кудрявыми волосами. И вот зараз я гляжу на той будинок, где он родился, а он находится насупрать. И жудасно, это некий кошмар, это ни в яким сне мне не могло такое прийти. Хоть и говорить от Сумы и от Турмы не отрекайся, но до Сумы мы уже звичаились, интеллигенция. Но не думали, что интеллигенция зараз, ну, как 30-е годы, моя бабуля, моя мать, ей 81 год. Ну, так здарилося, что ее, у нас, у нее багато внука, но самый любимый, это первый, он рос с ее. Бо я была студенткой, ён радуці вытрывае яна. Яна нарадзілася ў Пінску, а гэта было як замежжа. Яна расказывала, што яна заўсёды быў чамаданчык, бо яна баялася, што яна, нарадзіўшыся ў Польшы, можа быць рэпрэсаваная. Страх ее, і зараз страх, но не гледзячы на тое, што гэты страх у неё въеўся ў кожную клетачку, яна зараз таксама згодная і галадаць разам. И змагаться за своего внука. Потому что, ну, она боялась за все, да боялась за тату моего, за своего мужа, потому что час был такий.
А вот что расповела корреспонденту «Свободы» сестра Юрия Хадыки Лариса Лепарская.
Учора мы пришли сюда до СИЗО, как это, выказать свой протест против незаконного арешта моего брата. Спочатку мы стояли недалеко от СИЗО, так само, как и иншие свояки инших арештованных. А лишь потом приехал ОМОН и милиция, и нас перевели до припынку «Романовская слобода». И дозволили нам там стоять. Весь день мы там сидели, собирали подписи, никого не чапляли, люди сами подходили. А лишь у 4 годины приехал на «Жигуленке» капитан. Той, який у 1995 году, 4 студеня, за пикетование обороны белорусской мовы складал протокол Михасю Савицкому. И его тогда арештовали на 5 суток. Вот. Я его утвар ведала. И когда он подошел до нас, и, бо я была затримана разом с профессором Савицким. И коли он до нас подошел и сказал, что он просит меня сесть в машину и поехать за ним разобраться, я сказала, что я вас ведаю, и никуда я не поеду. Пашпорт ему я свой показала со своих рук. А лишь тут были со мной девчины, женщины, которые подтримливали нас. Яны узняли крик, и он мне посадить у эту самую машину не смог. Коли мы уже вырашили идти домой, бо яны нам все равно сапсовали настрой, на козлике подъехал до меня майор милиции Геруль. И так само попросил сесть и поехать с ЕМ у московский РАУС, как бы скласти на меня протокол. У московским РАУСе на меня склали протокол. После этого меня повезли у суд московского района. Там меня осудили и вынесли попереджение. Но попереджение означает, что когда меня снова затримают, то они меня уже посадят, напевно, что так.
Як вы чулі з расповеду сястры Юрыя Хадыкі, міліцыя не стрымлівала сябе. І вось архіўны запіс голасу легендарнай актывісткі БНФ, рабочай трактарнага завода Веры Цырлюкевіч, якая таксама прыходзіла ў пікеты ў абарону Сіўчыка і Хадыкі.
Была па справцы па пабоях. Ну і калі ён начаў забіраць сястру Хадыкі, дык я кажу, што вы забіраеце? Тут няма ніякага парушэння. Во парушэння, што вы, гару, з Чарнобыльскай зоны б'єце. І паказала яму справки о побоях, но это были копии. И он взял вот так майор, порвал. А как это были оригиналы? И тогда что хочешь, то и раби.
У книзе «Один день политвязни», якую Ганна Соусь уклала для библиотеки «Свободы», Вячеслав Сівчык узгадывае, что переносил ён голодовку вельми тяжко. У яго адмовили нырки, его были вымушены перевести у реанимацию. У тыя дні я быў у Польшы, у Варшаве, і ў якасці прэсавага сакратара БНФ і члена Гельсінскага камітэту прыкладаў намаганне, каб як мага больш шырокія колы за мяжой не толькі ведалі пра зняволенне Сівчыка і Хадыкі, але і выказывалі свой пратэст. Я заўважыў, што заходняя прэса піша пераважна толькі пра Юрася Хадыку. І гэта было зразумела, прафесар Хадыка быў больш вядомы. 9 траўня газета «Вашынгтон-Пост» надрукавала артыкул у абарону Хадыкі, але імя Сіўчыка не ўзгадывалася. Акрамя таго, за кратамі ў Беларусі знаходзіліся паэт Славамір Адамовіч і намеснік старшыні партыі аматараў піва Андрэй Рамашэўскі. Адамовіча абвінавачвалі ў напісанні верша «Забей прэзідэнта» Рамашэўскага ў зневазе дзяржаўнага сцяга. Пад варты былі і некалькі ўкраінцаў, якія бралі ўдзел у чарнобыльскім шляху. Штодня сустракаўся з польскімі палітыкамі, журналістамі, праваабаронцамі, як на працу хадзіў на аўдыенцыю да ўпаўнаважанай прадстаўніцы АБСЕ баранэсы Аўдры Гловер. Яна ўжо пачала пазбягаць мяне. Потым я зразумеў, што куды большая цікавіла сітуацыя на Балканах, чым беларускія палітвязні. Між тым, стан Сіўчыка і Хадыкі рабіўся ўсё больш крытычны. Неўзабаве ў Польшу прыехаў Зенон Пазняк. Ён патаемна пакінуў Беларусь у пачатку траўня. І якраз здароўе Вячаслава яго хвалявала найбольш, бо па нашых звестках, у адрозненне ад Юрася Хадыкі, які меў пэўны досвед лячэбных галадовак і ўяўляў механізм правільнага ўваходу ў галадовку і выхаду з яе, Сіўчык абвясціў галадовку адразу вслед за Хадыкам без падрыхтоўкі. Вось фрагмент інтэрв'ю «Свабодзе» жонкі Вячаслава Сіўчыка Ганны.
Я Ганна Сіўчык, жонка Вячаслава Сіўчыка, які быў затрыманы 26 числа. Зараз па звестках на яго збіраюцца завесці крымінальную справу. Абвінавачванне яшчэ не прад'яўлена, бо ён адмаўляецца адказваць на пытанні следчых без прысутнасці адваката. Так, гэта па словах адваката і па ягоных словах. Мне ўдалося яго пабачыць, і ён сказаў мне некалькі слоў. Пасіў, каб яму далі адваката. Значыцца, зараз ён знаходзіцца менавіта тут, у гэтай турме, на Валадарскага. Як нам сказаў следчы, будзе знаходзіцца тут па меншай меры да 8 числа. Тады будзе вырашацца пытанне, ці будзе яму прад'яўлена абвінавачванне ці не. Вось, Сіўчык аб'явіў галадоўку у пратэст таго, што яго трымаюць, не прад'яўляючы ніякіх абвінавачванняў. Са здароўем у яго не вельмі добра, зрок мінус 10 і частыя сардэчныя прыступы. Ну, практычна пастаянна, калі ён бывае ў хаце, практычна праз дзень, ці можа нават кожны дзень. Не вельмі моцна, вельмі моцна, трохі радзей. Тут перадачы не прымаюць, толькі адзін раз на месяц. Нам сказалі, што там усё ёсць.
Як вы чулі, лекі Сіўчыку ад родных не прымалі. Супрацоўнікі міліцыі ўвогуле адмаўляліся размаўляць не толькі з роднымі арыштаваных, але і з журналістамі. Вось фрагмент, як карэспандэнт «Свабоды» Александр Лукашук спрабуе, спасылаючыся на закон аб друку, звярнуцца да афіцэра міліцыі пасля таго, як гэты афіцэр даў 10 хвілінаў удзельнікам пікету на тое, каб разысціся. У канцы запісу вы пачуеце плач сына Сіўчыка, 7-месячнага Вітаўта.
Я вам еще раз объясняю, пожалуйста. Я вам даю 10 минут. Уберите микрофон, в конце концов. Уберите микрофон. Я еще раз говорю, уберите микрофон.
Как?
Микрофон уберите.
Запрещено.
Я вам сейчас объясню. Это.
Запрещено.
Я вам даю 10 минут для того, чтобы вы подумали.
Все. Назовитесь, товарищ майор.
Руки вон. Идите сюда. Культурный человек. Я что, вы мне спросили разрешение интервью взять?
Я не буду.
Нет, а я не хочу с вами разговаривать.
Вот вы на работе?
Ну и что, на работе?
Я на работе.
Ну и что?
Моя...
Ну и что? Ну и что, что вы на работе? Будьте на работе.
Моя работа записывать, и я ни у кого не мушу.
А я не хочу, чтобы меня записывали.
А что вы боитесь? Вы нарушаете закон?
А при чем здесь закон нарушения?
Боитесь,
я не боюсь. Я не люблю, когда мне суют в морду. Понимаете или нет?
Морду я вам не
суют. Я вам еще раз говорю, я не люблю, когда мне суют. Понимаете или нет?
Я
сказал, уберите.
Мордатый майор. Я ад сябе тут нічога не дадаю, выкарыстоўваю ўласную самахарактарыстыку афіцэра, быў не адзіны, хто паводзіў сябе падобным чынам. Прычым ахвярамі рабіліся зусім нечаканыя персоны. Вось фрагмент рэпартажу Галіны Айзенштадт.
Казус отбылся с недавним помощником президента по особых доручениях Виктором Кучинским. И он припынился коли президентской администрации поглядеть на пикет у оборону Хадыки и Сивчика. И милиция его прихопила. Не глядячи на то, что он показал посвечение помощника президента, якое еще не сдал. И навод надавала ему кухталёв.
Люди, якія выходзілі ў пікеты патрабаваць вызвалення Сіўчыка і Хадыкі, параўноўвалі дзеянні міліцыянтаў з НКВД.
Яшчэ можа хужэй. Хужэй. Ім, што ім значыць слова Беларусь? Яно для іх во растаптаць і знішчыць.
Сталін жа хоч вечарам браў. Вечарам, ночью, а это ж сярод вуліцы, сярод белага дня. Хватаюць і б'юць.
Памінаецца. В 37-м хватали без разрешения, и тут то же самое.
Не изменилось ничего, ничего не изменилось.
Учора, когда нас оттуль гоняли с городского бала, то милиция обзывала колхозниками, лаптежниками нам. Нас что только попало, на каком основании? А конюх откуль прошел?
Ну, я не буду тут расшифровывать, вы сами можете догадаться, кого конкретно мели на увазе под конюхом. Увогуле ж активисты и прихильники БНФ, звычайно, не выкарыстовывали слово «колгасник» у дочинении до милициантов у образливом сенсе, хотя, звычайно, как раз милицианты у основной массе и походили с вёсок у першим своим поколением. Милицианты ж и амапаўцы называли БНФ-цы колгасниками часто, за белорусскую мову. Ну и покольки яны закранули тему социального походжения, поглядим, с якой же семьи походил, например, Вячеслав Сівчык. Говорить депутат Верховного Совета 12-го и 13-го скликания, науковец Анатоль Волков.
Я хотел сказать, что родственники Сівчыка – это знаменитые и великие ученые. Его дед был вице-президентом Академии наук и ведал очень большими научными делами. Затем отец его, Лукашов, также является профессором, с которым я много лет работал вместе и в зоне аварии и так далее, изучали трагедию. Сам Сівчык, он тоже ученый, работает в институте и так далее. Но я считаю, что мы не имеем права людей сажать за то, что они хотят свободы. Да? И поэтому считаю, что я как член парламента, как человек защищаю детей во всех зонах аварии, которая произошла, которые находятся там в тяжких условиях. Я не могу равнодушно. Белорусский народ нельзя обижать, да? Это честный народ, трудолюбивый народ. И моя позиция такова.
Депутат Волков дал поручальство за Сівчыка, что в выпадку замены арешту на подписку об невыезде он не скрыется от следства. Поручальство за Сівчыка и Хадыку написали десятки ведомых людей Беларуси, починаючи от Василя Быкова, Рыгора Барадулина, Радзіма Гарецкого, Станислава Шушкевича, віце-спікера Геннадія Карпенки, депутата Александра Добровольского, Анатолия Лебецки. Долучилися інші. Фактично, это была интеллектуальная и политичная элита, самый верх этой элиты Беларуси. И вот с этим ходатайництвом адвокат Надея Дударова накировалася у Московский суд. Программу «Свобода» в той день вел Данчик. Уключаю фрагмент запису.
Помеж турмой и свободой. Девятый день протягивается политичная голодовка Юрия Хадыки и Вячеслава Сівчыка. Сегодня суд Московского району отмовил адвокату Надеи Дударовой у изменении меры затримания. Расповедает Александр Лукашук.
Сегодня эти железные двери следчего изолятора по улице Володарского могли открыться, как выпустить на волю Юрия Хадыку и Вячеслава Сівчыка. И они могли открыться для того, как доставить затриманных у суд Московского района. И первое, и другое залежало от судьи Анатолия Рыгоровича Савича. Судья Савич не только не пожидал на свои очи побачить и выслухать людей, чей лёс он мусил вырашать, але отмовился от светков и заявил, что не допустит у судовый покой журналистов. Посяджэнне было абвешчанае закрытым. Да суддзі дапусцілі толькі адваката Надзею Дудраву і прадстаўніка гарадской пракуратуры Марчанку. Прадстаўнік прокуратуры, які настойваў на далейшым затрыманні Сіўчыка і Хадыкі за кратамі, гаварыць з корэспандэнтам катэгарычна адмовіўся. Я спытаўся ў Надзеі Дудравай аб яе плане дзеянняў у судзе.
Я хочу сегодня представить аргументы, которые подтвердят, что Хадыка Юрий Викторович, человек, ведомый у Республики Беларусь и ее межами, и даже при разглядании некой криминальной справы, он не имеет намер никуда сховаться, никуда скрыться, и будет являться у прокуратуру и до следчего по первому вызову его по повестке.
У адвокатской папцы листы поручительства за Юрия Хадыку, подписанные Василием Быковым, Рыгором Бородулиным, Александром Добровольским, Геннадием Карпенком, товариством Батьковшина, Могилевским комитетом Детям Чернобыля, Нью-Йоркской академией наук. За Вячеслава Сивчика дают слово, ходайничают так само Быков, Бородулин, Карпенко, депутаты Анатоль Волков, Павел Дайнека, академики Солдатов и Горецкий, начальник дел гидрогеологии, где працует Вячеслав Сивчик, Георгий Илькевич. Дирекция института физики, где працует Юра Хадыка, представила суду долгую на трех сторонках характеристику, где приводится шмат науковых терминов с галины оптики и газовых процессов, але нема ни просьбы вызволить Хадыку, ни поручительства.
Тут я перепиню репортаж Александра Лукашука. Як бачим, геологічні начальники Сівчика виявили куди большу смілость, чим начальники фізичного інституту Хадики. Щоправда, у свій час фізична супольність не надто активно підтримувала академіка Сахарова, тільки одинки виступили в його на оборону. Ну, але справа, напевно, не у фізиці, де в геології, а у сумленні. Протягнем запис репортажу.
У минулую суботу Надія Дудрова зустрілася з Юрієм Хадиком у слідчим ізоляторі.
Я Юрій Вікторович ознакомила з усіми заявами, які свідчать об тим, що люди за його змагаються, і просять, щоб міра затримання була змінена. Свідки не були, ми зустрікалися у камери, і присутнічали слідчі і я.
Як виглядав Хадика?
Ну, духовно он не пал духом, наоборот, ну, трохи обросший, трохи схудалый, потому что он объявил голодовку. Вот, але духовно он полосил и, я думаю, будет сражаться далее.
За адвокатом и прокурором зачинились судовые двери, а перед будинком суду, где собралось больше за 100 человек, начался привычный уже диалог милиции и народу.
Уберите его. Я на работе. Уберите, я вам еще раз сказал. Только с моего разрешения будете вы это делать. Еще раз я вам говорю.
В вашем кабинете.
Уберите. Это дома вы можете жене сказать, а не мне.
Конфеты не дают, скажет Сашка.
Еще раз я вас предупреждаю.
Чем вы обманываете?
Дайте возможность суду работать.
Нагоняете людей. А при чем здесь?
Освободите проход и дайте возможность работы суду нормальной.
Мало места можем, пожалуйста.
Капитан. Кто вы? Что вы?
Я вам не хочу представлять. Вы боитесь? Вы нечто незаконное робите? Почему вы не хотите?
Боятся, а вы боитесь.
Вы что, нечто незаконное робите?
Нормально? Я вас хорошо запомню, буду с вами разговаривать еще не один раз.
Я вас предупреждаю еще раз. Дайте нормальную работу суду. И возможность проходить гражданам.
Не жалуется, чего он гоняет нас этой неведомой... За что ты выгонишь с нашей земли? Куда бы только не зависит, он за что ты заявляется. Ну, слушайте, этот гад порвал документы у человека.
Да, какая это держава, что не робится? Закрытый суд. Человек не убил, не украл. Такие лагодные, такие пригожие. Хворее за белорусскую нацию. И чему это нас отсюда гонит? Ну, что это такое?
Бах, пошлюсь. Еще, ты уже организовывать его, тебе есть. Он треба готовить сумки нам, певно.
Перед судом сегодня не было жонки Вячеслава Сивчика Ганны. У минулую субботу она была затримана ля стенов следчего изолятора на Володарского, доставлена у милицейский постарунок, а потом у этой самый московский суд. Ей был вынесен присуд попереджение. Серед тих, хто прийшов до суду підтримати справи Юрія Хадики і Вячеслава Сівчика, жанчина, приклеенной на спину тканиной с надписом «Свободу Юрию Хадыку и Вячеславу Сивчуку». Я наносить этот плащ с таким надписом уже третий день. Двое рабочих с МАЗа отримали саморобный плакат «Лёс Юрия Хадыки в руках суддів». А судді хто? Арешт Хадыки, помста президента. Им заборонили подымать плакат. Милиционер пригрозил арештовать, але покуль не заборонили говорить.
Сегодня рабочие оценивают политику президента Лукашенко. По делам Лукашенко следующим образом. Вначале что-то пытался словами представлять, а сегодня этот Лукашенко придумал себе забавы. Вместо политики забавы. Первое. Стал покупать цацки. Самолеты, вертолеты, автобусы, мерседесы. И вторая забава – гонять народ по улицам дубинками. Спрашивается, а какая дальше будет политика этого Лукашенко? Вот рабочий класс спрашивает. Что вы, президент Лукашенко, будете дальше думать? Вот виселицы строить? Ведь вы уж не запустили, а развалили заводы.